Маяк. Министерство культуры СССР. Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» и Гостелерадио представляют звуковой фильм «Виа». Первая серия. Поющие гитары.
Говорит Москва. Новости. 1966 год. 1 января. Папа Павел VI призывает к установлению мира во Вьетнаме. 3 февраля. Открыта первая международная авиалиния Москва-Рига-Париж. 29 марта. Открытие 23-го съезда КПСС. 5 октября. На сцене Военно-механического института в Ленинграде проходит первый концерт вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». А начиналось все так. Жили-были в городе Ленинграде 4 друга, которые обожали музыку. Друзей звали Анатолий Васильев, Вячеслав Пожлаков, Гена Гольштейн и Витя Игнатьев. У ребят оркестр был джазовый. Они на институтских вечерах играли, а днем учились. Популярны они были у ленинградской молодежи очень. Во-первых, играли классно. Васильев, Пожлаков, Гольштейн на саксофонах, ну а Виктор Игнатьев на трубе. А во-вторых, играли и пели они самую что ни на есть современную музыку. Где что брали, непонятно. Но у ребят был магнитофон «Днепр». Им очень повезло. И ночами записывали они западные станции, ну и «Голос Америки», конечно. Вечером бобину с пленкой ставили и спать ложились. Бобина заканчивалась, а магнитофон сам собой выключался. Утром слушали, и буквально через несколько дней последние записи звучали на вечеринках ленинградских студентов. В их джазовом оркестре в основном пел Слава Пожлаков. Он Элвиса Пресли один в один делал. Через несколько лет Вячеслав Пожлаков станет известным композитором. Помните, ребята 70-й широты, человек из дома вышел, топ-топ топает малыш. И много других замечательных песен напишет Пожлаков. А Гена, Геннадий Гольштейн, будет лауреатом самых престижных международных фестивалей джаза. Но это позже. А в конце 50-х ребятам так хотелось сыграть настоящий рок-н-ролл, но как? Королева современной музыки электрогитара была физически недоступна в Советском Союзе. Многие вообще не знали, как она выглядит. Но в России не было гитар, электрогитар. Зато левши жили. И как-то барабанщик, один из их оркестра, сказал, что есть, мол, парень, и он сможет из обычной гитары сделать электропримадонну. И сделал. А ребята еще купили ящик кинаповский, усилитель с диапазоном. Эти ящики использовали в небольших кинотеатрах. А звукосниматель, это пластинка такая металлическая, они под струнами обычным пластилином к деке лепили. И зазвучали, и начали рок-н-ролл играть. Только вот беда, в зале веселье, дым столбом. Парни девчонок через голову бросают, ну рок-н-ролл же. Ну и пластилин начал плавиться. Ну ничего, плавился, плавился, его отодрали и снова приклеили. Где наша не пропадала? А вдохновлял всех Толя, Анатолий Васильев, студент Ленинградской консерватории. В 1955 году в Ленинграде при консерватории был создан самодеятельный ансамбль из студентов стран Восточной Европы, которые учились в Советском Союзе. Из польского землячества к ансамблю присоединилась студентка ЛГУ Эдита Пьеха. Руководил коллективом выпускник консерватории Александр Броневицкий. Педантичный, строгий, талантливый, требовательный к себе и к другим, он сумел создать уникальный коллектив. Музыканты безукоризненно сыграны. Вокальная группа, не заглушая, выделяла солистку. Ее голос, бархатно-тревожный, вечерний, завораживал. В 1957 году ансамбль едет от города Ленинград на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И Эдита Пьеха предлагает назвать ансамбль «Дружба». На фестивале коллектив «Дружба» получает золотую медаль. В конце 1957 года из коллектива уходит гитарист. Он закончил обучение и вернулся к себе на родину. Кто-то из друзей предлагает Васильеву прослушаться в «Дружбу». Анатолий давно об этом мечтал, но все считал, что опыта маловато было, но пошел. Броневицкий ему сказал: «Так, садись и играй». Толя сел и сыграл. Броневицкий прослушал его и взял. Жесткий гастрольный график, умелое руководство Броневицкого много дало Анатолию Васильеву. Работали до упаду. В самом начале был всего один микрофон на всех. Отдавали его, конечно, Пьехе. И в печати ее начали поругивать, называя шептуньей. Хотя, если вспомнить, то шептунами называли и Утесова, и Бернеса. Так что получалась вроде совсем неплохая компания.
ВИА с Ольгой Павловой.
В мире начинает царствовать группа «Битлз». Юные и дерзкие, они влюбили в себя и молодых, и не очень. А в заколоченном СССР молодежь переписывала записи. Счастливчики, артисты, спортсмены, дипломаты привозили пластинки. И с них переписывали, потом с этих записи переписывали на ленточные магнитофоны. Ну, сами понимаете, иногда качество было таким, что услышать можно было лишь отголоски голосов любимой четверки, но все равно это было счастье. В то же время в СССР приезжает на гастроли итальянский коллектив «Марина Марини». Анатолий Васильев, конечно, идет на концерт. Его завораживают музыканты, все подпевающие солисту. А инструменты, а аппаратура, об этом говорили со слезами на глазах. Еще раньше молодые умельцы переделывали наши простые гитары, выпиливали деки, а потом красили их лаком из баллончика для мотоцикла «Ява» в ядовито-бордовый цвет. В стране было повальное увлечение биг-битом и попсой. Молодость без свежего урагана – это как парусник без свежего ветра. Но вернемся к нашей истории. В начале 66 года Анатолий Васильев решает уйти от Сан Саныча, так в коллективе называли Броневицкого, и создать свой коллектив по типу а-ля Марина Марини. Он ищет энтузиастов, готовых рискнуть. Лев Вильдавский знакомит его с младшим братом Александра Броневицкого, Женей Броневицким, который в это время кочует из одного технического вуза в другой, но мечтает о музыке. Еще одного парня среди любителей нашли, Владимира Калинина. Евгений Броневицкий должен был на бас-гитаре играть, но он, конечно, этого делать пока не умел. Анатолий Васильев гитару ему из Германии привозит. Там купил, втайне от руководителя. Так Женя каждый день занимался, а потом гитару в шкаф прятал, чтобы старший брат не увидел. Но подводить коллектив Васильев не хочет, и поэтому заранее увольняется из «Дружбы» и продолжает поиск будущих музыкантов для нового коллектива. Тогда на эстраде было очень много сатирических дуэтов. В Москве Шуров и Рыкунин, Миронова и Минакер, в Киеве Тарапунька и Штепсель, в Ленинграде Рудаков и Нечаев. Многие дуэты тогда были музыкальными. Так вот, барабанщика Васильев переманил из коллектива Рудакова и Нечаева. Лавровский ушел с хорошего места в мечту, свою и Васильева. Но только так мечты и становятся явью. Барабанщиком Лавровский был средним, зато администратором волшебным. Знал все ходы и выходы. А тогда от администраторов почти все зависело. И репетировал он в любую свободную минутку, потому что очень хотел научиться играть классно. И на сцене элегантно смотрелся. За годы работы в дружбе Анатолий Васильев на себе почувствовал, как важно, чтобы на сцене все было красиво и по делу, чтобы сценическое поведение было выверено до последней секунды. Тем более, что в Советском Союзе самым привычным было то, что вокалист выходил, пел, стоя на одном месте и уходил. А это на самом деле уже никуда не годилось. Анатолий Васильев репетировал с ребятами бесконечно. Репертуар поначалу был скромненьким. Надо было научиться играть вместе. Я уже говорила, что состав подобран был, как в «Марина Марине». Солист, а вокруг него группа, которая поет и играет. Тогда и речи ни о каком «Виа» быть не могло. Да и не знали тогда, что это значит «Виа». Репетиции были каждый день, а на лето ребята договорились уехать на турбазу под Туапсе, играть вечером на танцах за жилье и еду. Комнатка была полутемной, койки жесткими, но все были счастливы. Утром и днем репетиции, вечером работа. На пляж ни ногой, и за лето сделали программу. Анатолий Васильев, который все выступление строил на солисте, по приезду в Ленинград позвонил Анатолию Королеву. Анатолий Королев был достаточно известным вокалистом, который, к сожалению, на вторых ролях после пьехи работал в коллективе «Дружба». У них с Васильевым была твердая договоренность, что он уйдет из коллектива. И тут за две недели до показа в Ленконцерте Королев наотрез отказывается уходить из «Дружбы». Побоялся рисковать. Надо было срочно искать другого солиста. Ребята посоветовали Галину Баранову, выпускницу консерватории с шикарным меццо-сопрано. Галя всем понравилась. Но Васильеву после отказа Королева мысль одна покоя никак не давала. Конечно, они репертуар чуть поменяли, репетировали день и ночь. И пели ребята так красиво, так слаженно, что для себя Анатолий решил, что коллектив будет работать теперь по схеме «Битлз». Поющие и играющие музыканты, ну и, конечно, солисты оставались.
«Виа» с Ольгой Павловой. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Экспертные мнения, аналитика, новости, прогнозы, исторические экскурсы и реалии современности. Дежурные по ассамблее. Вячеслав Субботин, Андрей и Олег Осиповы, Елена Лисовская, Иван Зинкевич и Александр Пикуленко. Присоединяйтесь к Ассамблее автомобилистов.
После 19.
Маяк. Это мы. Это про нас.
Бывает на свете такое. Попробуй за ним угляди. Бездомное сердце, сердце морское, мальчишески бьется в груди. Вода заплясала, под окнами хлещет поток. А мама меня не пускала за то, что мне 5-й годок. Пусть будет дождик, мама, пусть будет ветер, мама, а мне бы только пустить кораблик по самой большой воде. Мне бы только пустить кораблик по самой большой воде.
приходила, чуть свет убегал я в окно. Давно мое детство, детство уплыло, далек его берег давно. Иду я по звездному курсу, а мама в тревоге немой. Все ждет, чтоб я снова, снова вернулся к рукам ее диким домой. Пусть будут волны, мама, пусть будут штормы, мама, а мне быть только вести кораблик по самой большой воде. А мне быть только вести кораблик по самой большой воде.
Виа. Первая серия. Поющие гитары.
Через какое-то время приходят они в Ленконцерт прямо с улицы. Их спрашивают: «Вы кто?» Они отвечают: «Никто пока. Что хотите? Хотим записаться на худсовет. Записывайтесь». Ну, они и записались. Собрался в назначенный день худсовет, и среди других артистов коллектив Васильева прослушали. Репертуар у них был для худсовета, прямо скажу, рисковый. Они пели несколько песен «Битлз», и Анатолий Васильев сам пел одну песню, а так как в школе он учил немецкий, а не английский, то до худсовета, пробравшись в комнату для прослушивания, он прямо перед микрофоном на полу написал английский текст русскими буквами. Песня называлась «Can't Buy Me Love». И вот во время того, как он пел, он все дальше и дальше отходил от микрофона. Но все допели и доиграли вполне прилично.
Трудно было человеку 10 тысяч лет назад. Он пешком ходил в аптеку, на работу, в зоосад. Он не знал велосипеда, слепо верил в чудеса. Потому что не изведал всех достоинств колеса. Синего над головой, ветер нам лица обгоняет шар земной, ветры версты, убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль. Спицам синего над головой, ветер нам лица обгоняет шар земной, ветры версты, убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль.
Ну а члены худсовета молчание хранили. Потом кто-то робко вроде, но уже поругивать начал. Мол, непонятно, музыканты опоют, вокалисты, а играют, и все на директора поглядывают. А Георгий Михайлович Коркин и говорит. Он как директор последним высказывался. Я так скажу, по-моему, дело перспективное. Через месяц программу сдавайте, мы вам дадим помещение. И дали ДК имени первой пятилетки. А через месяц и программу приняли. Гастроли первые запланировали Кишинев и Донецк. Но самый-самый первый концерт был 5 октября 1966 года в военно-механическом институте города Ленинграда. Аппаратура самопальная была, она из строя быстро вышла, но как-то залатали, приклеили и допели, доиграли. А утром слух по Ленинграду пошел, мол, чудо-музыканты появились какие, прямо русские Битлз. все об этом заговорили. Ленинград, он как Москва, город маленький. Кстати, когда в Ленконцерте программу принимали, то коллектив официальный статус получил и ставку дали. Музыканты тогда получали 5 рублей, а ребятам за то, что они еще и пели, аж 7,50 положили. Пройдет время, и этот самый первый концерт в военно-механическом институте войдет в историю советской музыки как первый официальный концерт вокально-инструментального ансамбля. Но это потом будет.
Только на маяке. ВИА. Многосерийный звуковой фильм. Продолжение следует. ВИА. Первая серия. Поющие гитары.
Говорит Москва. Новости. 8 марта объявлен нерабочим днем. 8 апреля Леонид Ильич Брежнев избран генеральным секретарем ЦК КПСС. 11 сентября. Альбом «Битлз» занимает первое место и остается на нем в течение 6 недель. 5 октября на сцене Военно-механического института в Ленинграде проходит первый концерт вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». После первого концерта Васильев убедился, что ему не хватает еще одного тенора. Один у него уже был. Женя Броневицкий очень хорошо пел. А второго разыскали. Александр Федоров, молодой мальчик, пел на танцах в кафе. Причем так здорово пел преимущественно «Битлз». Репетировали очень много. Но дело, конечно, было за названием коллектива. Ведь надо было на гастроли ехать. Как в афишах писать, как их объявлять? Сначала хотели назваться «Белые ночи», ну, «Ленинград», а потом ребята основные свои концерты всегда выступали в белоснежных костюмах. Смотрелось элегантно и красиво. Но на открытых площадках, особенно летом, мошкара заедала так, в рот залетала. Да и вечно в белом, вся страна тут в белом, так что решили не называть «Белые ночи». А потом кто-то спросил ребят: «А вы вообще знаете, как вас в народе называют?» «Поющие гитары». Ну, порешили, что это самое лучшее название. И стали они называться «Поющими гитарами». Поющие гитары станут символом новой музыки в СССР. Биг-бит, попса, рок-н-ролл – эти направления звучали в песнях, аранжированных в коллективе «Поющие гитары» под управлением Анатолия Васильева.
Твои весенние глаза запали в душу недавно. Твоя улыбка, солнце, луч в ненастный серый день. Твой взмах руки, как взмах крыла пугливых птиц, летящих вдаль. А голос твой, ручей в лесу, забывший жажду удали. И слово гаснет, как костер, зажженный путником в степи, где ветки не найдешь. А я живу в стране надежд, краю веселых добрых снов, и каждый шаг свой на земле встречаю с именем твоим.
Действительно, репертуар у них был уникальным. Старые русские песни «Эх, дорога», «Тонкая рябина», «Эх, тачанка», «Катюш», цыганские романсы, абсолютно новоиспеченные песни Полкера, Пожилакова, Тривердиева и некоторые песни Анатолия Васильева. Причем все песни звучали в очень оригинальной гитарной обработке руководителя коллектива. Но еще необходимо было решить проблему, как назвать коллектив. Ансамбль, не ансамбль. В общем, непонятно что.
ВИА с Ольгой Павловой.
Существует несколько версий появления названия ВИА. Первая версия такова. В 1960 году на всесоюзной студии грамзаписи, впоследствии она называться станет «Мелодия», выпускают пластинку, которая называется «Самба Бразилия». Это был коллектив, естественно, из Бразилии, и музыканты пели, танцевали и сами играли. И кто-то из редакторов на уже готовой пластинке пишет «ВИА». Вокально-инструментальный ансамбль. И пошло и поехало. Кстати, фотография этой пластинки и сама пластинка сохранилась. Другая версия такова, что ВИА появился с легкой руки художественного руководителя Ленконцерта Дмитрия Ивановича Тимофеева. Какая версия верная, я судить не буду, не знаю. Но фактом остается то, что в 1966 году первым ВИА становятся «Поющие гитары». Так что на их афише написано было «ВИА – поющие гитары» в составе Анатолий Васильев, соло-гитара, руководитель коллектива. Владимир Калинин – гитара-вокал. Евгений Броневицкий – бас-гитара-вокал. Лев Вильдовский – фортепиано и синтезатор. Александр Федоров, вокал. Певица Таня Баранова появилась в коллективе, потом ушла. А в 67-м году в коллектив пришла замечательная исполнительница Елена Федорова. В принципе, все главные хиты записала она, но это было до 71-го года.
Поздно, не любить тебя поздно. Ты уходишь как поезд, 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 поезд. И одна на перроне, дождь и я. Нет, не плакать, дождь, не плакать. Пусть поплачу я за тебя. Ветер, он меня понимает, он меня обнимает. Ветер, 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 он, как я на перроне, одинок. Нету Бога, нету Бога, есть лишь поезд, но он далек. Поздно, не стоит надеяться мне на стоп-краны. Поздно, 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 поезд, поезд уже вдали, его не вернешь. Рельсы, вы так тянетесь, рельсы, вы так тянетесь, рельсы, 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 рельсы. В этом поезде только мне места нет. Лишь в ладони лист осенний, как мой билет.
Успех был грандиозный. Если выходила провальная программа, то стоило дописать строчку с участием поющих гитар, даже номером. Билеты улетали. Был такой случай. Приехал в Ленинград Ташкентский мюзик-холл. Честно говоря, в первый день было 3 человека, во второй день 1 человек. Но делать-то что? То есть на сцене огромное количество артистов, да еще приехавших из Ташкента, а в зале... И тогда дописывают Ташкентский мюзик-холл с участием поющих гитар. Не знаю, как это смотрелось, но аншлаги были, как говорилось тогда, битые. Коллектив «Виа поющие гитары» давал в год до 400 концертов и все аншлаги. То есть, иначе говоря, они кормили весь Ленконцерт. А репетиционный период с легкой руки Анатолия Васильева продолжался чуть ли не каждый день. Анатолий Васильев очень боялся, что у ребят закружится от успеха голова. Начинаются встречи, банкеты, а это может просто-напросто убить коллектив. Проблемой оставался и репертуар. Запрещали западные хиты. Тогда ребята прибегали к хитрости, делали переводы на русский язык. Главное, чтобы совпадало фонетически. Смысл песни становился совсем другим. Например, Илья Резник написал «Толстый Карлсон». Помните? Было в этом, правда, что-то неправильное. Песни, ставшие классикой, нельзя переиначивать. Но в СССР, где само понятие свободы личности уже давно было переиначено в несвободу личности, иного выхода просто не было.
Есть герой в мире сказочном, он смешной и загадочный. На крыше дом, ну а в нем живет он, толстый Карлсон. Малыши просят Карлсона, рассмеши нас, пожалуйста. И к нам в окно залети и спой нам, толстый Карлсон. И пропеллер свой заводит, смешной чудак, смешной чудак. И к ребятам в окна входит, ну просто так, ну просто так. Поднимает настроение, дразнит, тормошит, ест клубничное варенье и ребят смешит. Толстый Карлсон,
дети, мы люди взрослые, вечно ходим с вопросами. И как тут быть, если нет тебя здесь, толстый Карлсон? День и ночь ждем и Карлсона, прилетай к нам, пожалуйста. Нам трудно жить без тебя, чудак наш, толстый Карлсон. Вот мы слышим, вот мы слышим, мотора стук, веселый стук. Это с крыши, прямо с крыши, спешит нам друг, наш чудесный друг. Это значит, сказка может добрая вистать, если Карлсон нам поможет этот мир понять. Толстый Карлсон. Вот мы слышим, вот мы слышим, мотор.
Виа с Ольгой Павловой.
Дождь за окнами, идет за окнами, шумит за окнами опять. Мы заохали, и мы заохали, и мы заохали, нельзя гулять. И мы заохали, нельзя гулять. Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку, все кувырком. Туфли узкие, скинь туфли узкие, скинь туфли узкие и босиком. Скинь туфли узкие и босиком. А за окнами гроза, за окнами гремит, за окнами в саду. Сирени мокрые, сирени мокрые, кого-то ждут. Сирени мокрые, кого-то ждут. Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку, все кувырком. Туфли узкие, скинь туфли узкие, скинь туфли узкие и босиком. Скинь туфли узкие и босиком.
Имена собственные. Русский писатель первой половины XIX века Сергей Аксаков. В детстве мальчик часто болел и из-за этого страдал бессонницей. Чтобы помочь ему уснуть, ключница Пелагея рассказывала на ночь сказки. Именно от нее он услышал историю про аленький цветочек и, повзрослев, опубликовал ее в одном из автобиографических сборников. Эта сказка вошла в сокровищницу русской литературы, а ее сюжет неоднократно использовался в кино и мультипликации разных стран. Это мы. Это про нас. Маяк. Женщины, которые одели всю страну и не дали себя обуть. Кем стали сегодня хозяйки торговых лотков 90-х? «Челночницы» – специальный проект «Маяка». В премьере одноименного сериала на телеканале «Россия». В эфире Маргариты Михайловны Митрофановой. «Челночницы» на «Маяке». Каждую среду. Это случилось со всей страной. Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь. Квинт Гораций Флаг, древнеримский поэт. Мастера спорта. Ежедневно. Маяк. Виа. Первая серия. Поющие гитары.
Кстати, ребята включали в репертуар неизвестные западные песни, выдавая их за гражданские западные песни. Ну а кто будет проверять? А песни, написанные Анатолием Васильевым, уже стали любимыми и простонародными. Например, песня «Сумерки» в исполнении Жени Броневицкого звучала на каждом концерте 3 раза. И на каждом застолье она звучала. У нас народ такой, всех и все за стол. А все это песни, песни самые любимые. Нигде таких застольев широких нет, только у нас. Потрясающее многоголосие, гитарные аранжировки, поведение на сцене, сдержанность и свобода, одежда, нарядные костюмы с жабо и кружевными манжетами, аппаратура в конце концов умудрились купить у группы «Марина Марини», когда они в следующий раз приезжали на гастроли. Театрализованность почти каждой песни и, конечно, поющие музыканты, интереснейший репертуар, выверенный звук – все это и делало поющие гитары уникальным коллективом в СССР.
только на маяке. ВИА. Многосерийный звуковой фильм. Продолжение следует. Маяк.